существует смысл взаимодействия частей этой страны. А вот кому насколько полезно рассказать, не знаю. Плохая фраза потом родилась. Для того, чтобы не взойти в метагалактику, у нас уже даже метагалактические минералы зашли.
Подумайте, что изменялось в нашей жизни оказывается. В каменных гробах что оказывается? Только мертвые. И для метагалактики минерализованное тело – это мертвое тело. Ну, я думаю, понятно почему. Не хотят это, не нравится. Дальше идем. С аспектом закончили. Я рейтистам рекомендовал, а чего не брать огонь от паца метагалактики? Ответ меня поразил. Люди не поймут. Я сказал, а ты не называем паца метагалактики. Ты сам. Рейки включай пацу. Один попробовал, говорит, слушайте, она меня рейтисты возмущает. Сам на присутствии. Я говорю, ну конечно. Ты же питаешься из другого источника. А надо камень помогать реализовывать. Так что это серьезная перестройка. Хотя, в принципе, это может быть. Дальше. Дальше идем снизу вверх. Соорганизация. Первый шаг. Здесь есть важность. У нас первое, всего начинается с первого условия, с капли. И первые 16 позиций соорганизации, это 16 восприятий. От капли до фаб. Первые 16 позиций. Таким образом, обратите внимание, что соорганизация ФА начала заниматься нашим восприятием. И если теперь вы захотите правильно воспринять что-либо, научиться видеть планово, вселенски или реальностно, вы должны обращаться к Илье и Олесе, чтобы они правильно сложили ваше восприятие. Здесь надо обратить внимание на одну жесткую позицию. Чтобы иметь 14-е восприятие, вы должны иметь элементы всех предыдущих. Ну, хотя бы что-то. То есть из плана перейти во Вселенную, потом видеть реально окружающую жизнь, видеть реал, то есть тайные тенденции окружающей жизни, потом видеть координацию жизни в разных проявлениях, это 12-е восприятие, да, всех. И только после этого вы будете видеть правильно присутствие. Еще раз. План. Это ваше планирование жизни. Планировал, сделал плановое восприятие. Вселенная. Это синтез многих планов в их неустойчивости между собой. Ну это как жизнь. Ты спланировал одно, жизнь спланировала другое. Уметь связать несколько планов и видеть так называемую жизненную ситуацию вселенскую. Это сознательная вселенская. Далее, видеть реально, что происходит. Так, в магазине тебе дают тухлую колбасу или свежую. Вот это видеть реально, что происходит. И ты должен запросить энергетику продукта, полезен он тебе или нет. Даже эти зеленые, зеленый мох на ней еще не выставился. Как в Краснодарском крае, это край богатый мясом до сих пор, там стада ходят. Выяснили, что в краснодарской колбасе нет ни грамма мяса. Выяснили случайно. Человеку не понравился вкус, он работал в лаборатории, проверил. Написал статейку. Оказывается, из-за границы привозят маслы, оставшиеся после обработки животных, переработанные в глухую муку. Ну, вот эти все жилы, там не употребляют это в мясо. Жилы, маслы, вот это в муку, это все смешивают с маслами кубанскими, свежими, и в колбасу, ну, там с добавочками, ароматизаторами и всем. И когда там специальная лаборатория у них оказалась есть, показала, что нет ни одного грамма мяса в самых лучших видах колбас, рекламируемых на Кубани, это был громадный скандал, даже губернатор включился. Ну там, в общем, вплоть до запрещения поставок. А мясозаводы говорят, да мы же не сможем столько мяса набрать от крестьян. У них же система связи не налажена. там, с запада приходит рефрижератор, сразу в цех обратно колбасу выходит. А тут же надо бычков взять, забить, переработать, разделать, охладить там. Из брикета в муке это делать легче. Вы не думаете, что это только в Краснодаре. Вы подумаете, что в Москве, чтобы 10 миллионов наелось. Мы, прочитав это в краснодарской газете, приехали сюда, начали так запрашивать. Потому что мясо в основном не нашли. Ну там, в общем, сейчас по разным городам эта ситуация начинает крутиться, люди начинают осознавать, что говорят, истинное мясо или маслов добавляется надо. Ну то есть его там нет. Вот такой парадокс. Вот это и есть реальный взгляд. Когда вы видите реально, что происходит, даже в продуктовом магазине. Все. То же самое реально, что на улице. Вы заранее можете видеть, что реально произойдет за несколько секунд вперед, потому что ваш мозг может просчитать эти действия и исполнить. Пока другие не среагируют, вы уже готовы это делать. Пока до других еще восприятие делает, реальностное восприятие, уже обходя делает это. То есть оно по-другому реагирует на окружающую жизнь. А потом вы будете удивляться, почему все окружающие медлительны. Потому что в плановом и вселенском восприятии не предполагается скорость. А в реальностном, как в восьмом восприятии, предполагается скорость. И как только вы увидели, куда течет ситуация, вы прекратили течь по ситуации, а начали делать ее итоги, правильно? То есть вы середину проходите автоматически. И вот это называется скорость. То, что другой человек пройдет по ситуации, проживая ее, вы, войдя в начало, начнете исполнять конец. А зачем проживать то, что вам не надо? Вы же в ситуацию входите за результатом. И вы будете проживать только то, что вам проживать интересно, а не то, что в принципе нужно как результат. Но если вы пришли в театр или в кино, вы проживаете фильм, это интересно. Вы для этого пришли, это ваш результат. А вот если вы вошли в магазин, то проживать весь магазин незачем. Надо четко по списку прожить несколько продуктов, быстро в клетку и бегом оттуда. Чем быстрее выйдешь, тем меньше сущности за тобой будет гнаться. Меньше огня потратишь на очищение дома или на улице. Вдохнул свежий воздух и сказал, фух, вышел. Хотя в супермаркетах это меньше. Почему? Там большое пространство, высокий потолок. И когда мало народу, понятно, сущности, как вороны, сидят на прилавках над едой. Вдыхая запах. Поэтому быстро взял продукт, оно за тобой не зацепится. А когда много народу, сущности сидят на плечах соседей. Тогда ты, кроме еды, обязательно на себе выносишь часть существ, которые там бегают по залу. Я не шучу, я серьезный. Особенно если в зале есть разные производства, в том числе хлебные. То есть любая смесь запахов, там ряд очередь сущностей. То есть ты берешь булку, сверху сущность, прыг, готова, тебя с запахом твоего хлеба на тебе поедет какое-то время. Только твой огонь возожженный, это отшибает. Хотя свежий хлеб это полезно. Значит, подходя к прилавку, если видите там приготовление свежего хлеба, стоит возжечь огнем. То же самое, кстати, в ресторанах. Только если при вас готовят на сильном огне, сущности там нету. Единственные рестораны, которые полезны, с сильным огнем. Ну, там, знаете, там, я никогда не был, там, по телевизору иду, там, с огнем вот что-то делают, сущности огня боятся. Все остальное, сильный запах, плотные варево воды, это уже вот среда для их проявления. Поэтому, потому что они любят астрал и эфир. А запахи это эфирное проявление. А плотный пар, который идет от варки, это среда их обитания. Да, вот астральная, зафизительная в этом. Поэтому дома очень полезно иметь выдержку, которая вытягивает пар вместе с теми, кто хочет туда прибежать. Они с паром уходят. И дымок, ну, из вашей трубы, если у вас частный дом, это не только от пара, но и с пышностями, так, в запахе, восходящими на свой эфир на астральный план. И в дом уже вернуться не могут, запахи-то наверху. Очень полезная вещь. Вот так цивилизация сопротивляется, допустим, сущностям. Вот это реальный взгляд. А есть взгляд реала. Когда ты смотришь в глазики человеку и знаешь, что ему от тебя надо. То есть, это, как говорил когда-то товарищ Ленин, читайте между строк. Не все, что написано, правда, а вот все, что предрасположено за написанное, то настоящая правда. Вот это о взгляде реала. Ну, это не значит, что Ленин обладал, но он был прав в этом. И реал – это когда внутренние тенденции определяют внешние возможности. И оценить внутренние тенденции или возможности человека, каких-то мыслей, каких-то там договоров, не всегда явных. Ну, допустим, беря банковский кредит, оценить, что ты будешь его платить, там, не прописанные пункты этого кредита. В итоге берешь не под 15, а под все 45%. Если купить все страховые и иные дополнительные выплаты и комиссии. Но это не сообщается, ты что банк берешь под 15%, а то дополниловка. Вот реал, это когда ты видишь эту дополниловку, ты осознаешь, что предмет будет стоить не на 15% выше, а на 50 по итогу. То есть ты получаешь предмет за полторы стоимости, а не за одну. Из-за этого, кстати, много сейчас невозврата в ипотеке. Вот это взгляд реала, который формируется из экономики. Видеть тайные тенденции или использовать тайные тенденции. В Самаре ребята спросили, ну вот там денег не хватает, кое на что. Вот, а как банковскому кредиту, можно взять или нет? Я говорю, можно. Если владыка вам разрешит, то вы энергопотенциально потянете. А ты говорил, что под проценты и банки плохо. Я говорю, вам вещь нужна? Нужна. Нет. Когда вы берете кредит, энергопотенциал где будет? Вещи. Если вы утвердите, что вы берете кредит в виде массы бумажек денег, а энергетику банки, понимаете? Эти деньги пойдут не через ваши руки, а сразу в оплату вещи. Ну, есть такая форма банк, фирма называется. Энергопотенциал банка вы на себя не повесите. Тонкость. Мы уже выкрутили. Уже энергопотенциал банка и чужих людей, которые дали деньги банку, на вас не висит. Он висит на фирме, которую банк списывал деньги. Ну а фирма этим живет, она же обменивается энергией, продавая и забирая. Для нее это естественная среда, и пугаться за фирму не надо. Для нее, кстати, деньги из банка будут более чистые, чем деньги от любого клиента. Потому что в банке это, так называемая, свежая энергетика, банковские вливания фирмы. А у клиента это энергетика клиента, а там всякое ходит, покупая эти вещи. То есть вот, обдумывая реальные механизмы и реально видя проблему, вы получаете реальный взгляд. Ну, еще чуть-чуть из экономики, потому что все ее любят. Я недавно по новостям услышал, для меня была новость, так посмеялся. Хотя новость интересная. В Британии срочно создают новую форму ценных бумаг, называется сукок. Сукок. Я, может быть, не совсем так произношу, но вот для мусульман, оказывается, по Корану запрещено получать ростовщические проценты за вложение денег. И акции прицениваются к ростовщичеству. Купил акцию, и проценты за акцию – это ростовщичество. И они не имеют права это брать, истинные мусульмане, а денег у них много. В итоге им придумали ценную бумагу сукок, которая гласит, что они являются совладельцами той фирмы, которая предоставляет им ценную бумагу, в той части средств, которые они вкладывают в эту фирму. И по итогам действия бумаги получают увеличенные средства по итогам работы этой фирмы за год. И для истинного мусульманина нет нарушения Корана. Причем это действует и в мусульманских странах, а теперь Британия, оценив, что это очень громадный рынок, выпустила специальные бумаги. Они там специально прописаны, специальный закон, не акции, а их называют там бумаги суков, то есть совладельцы фирмы. И вот там в экономическом обозрении это объяснялось. Я думаю, ну вот, когда хочется заработать, что только не выдумаешь. Даже не правоверному мусульманину. Поэтому, ну, просто Британия давно и в Индии, и в Пакистане присутствовала. Да, Пакистан же раньше это был часть Индии. Поэтому она-то знает, как работать с такими специалистами. Там 100 лет не зря стояла. Поэтому вот она сейчас впереди Европы всей начинает формировать ценные бумаги для мусульманских стран. А те с удовольствием скупают за фунты стерлингов, потому что это Коран не запрещает. Вот это реальностный взгляд, примененный в экономике. Меня поразил другой взгляд. На Украине статья вышла, правильная статья, вот я тоже. Нейролингвисты, это все реал, это все реал. Вот это все реал. Если вы хотите восприятие реала воспитать, вы должны вот такие моменты ловить и видеть. Статья о нейролингвистическом программировании. Ну, автор писал физицистой и правильно писал. Я никогда не мог понять, почему я так вот предубежденно к этому методу отношусь. Хотя психологию люблю, но всегда говорю, что нейролингвистическое программирование опасно. Только в этой статье я понял, почему. Я сам связи никогда бы не уловил. Он говорит, ну вот тут западные ученые выдумали новую технологию, назвали нейролингвистическим программированием. Это помощь личности в синтезе социальной адаптации проблем личности решением социальных проблем. Ну, идет программирование этого. Просто авторы забыли добавить, что в древних славян это называлось одним кратким словом – заговор. Или наговор. Где решался внутренняя проблема личности и одновременно адаптация к окружающим социальным условиям. Ну, то есть, если вас заговорили, чтобы вас влюбили или вы влюбили, то это решало вашу внутреннюю проблему. Там так и описывается. Ну, девка засиделась не замужем, пошла к колдуну, он заговорил, влюбились, взяли замуж. Решение социальных внешних проблем. И вот там описывается, как нейролингвистическое программирование, ее методы опираются на древние формы магии. Только древние формы магии имеют магические названия. Заговор, приговор, приворот, еще что-то там. Да? А здесь официально-ментальные. Программа адаптации мужчины и женщины между собой, чтобы влюбить их и не... Ну, в общем, и чтобы они не разошлись. Программа психоанализа, которая помогает там то-то, то-то. На основе нейролингвистического программирования. Вас программируют на уровне нейронов. Вас заговаривают обычным. Обычной правильной постановкой слов, которая у нас называется магическим велением. Там правильная постановка слов. Программирование в магии веления. В чем разница? В магии просто язык устарел, ну так и в средневековье, а в нейролингвистическом программировании современный, пойди разберись, как слова составлены. Вот запутаешься, значит запрограммировали. Ну та же магия. И вот автор проводит этот анализ, как работает какой-то там дед Кузьма на Кутучине, знаменитый маг и ведун там сейчас Украины, и специалисты нейролингвистического программирования, приехавшие на Украину. Ну, опять, в самолете сижу и читаю. Вот смешно было. Во! Ребята, молодцы. Просто очень четко расписали наше программирование. Ставим метод магии в современных ментальных условиях. Вот это взгляд реала, когда вы по опыту культуры, философии можете четко оценить, что было, что есть, и найти одинаковые связи под новым именем, под новым ярлыком и под новой краской. Аналогичные действия. Ну, в итоге часть магии теперь называется нейролингвистическое программирование. Вот такой прикольчик. Я не говорю только о науке, там статья была об этом. Ну, как бы в тем серьезном журнале, там, финансово-экономическом, напечатывали, то есть для финансистов, чтобы не попадали, наверное, руки, сохраняли свои деньги. В этом смысле. Вот это взгляд реала. После этого, когда вы видите такой взгляд, у вас появляется 12-е восприятие, координирующее. Когда вы координируете все эти взгляды, позиции между собой, складываете в некую новую основу. Причем координация для планеты является планированием для метагалактики. И если вы правильно все скоординировали, у вас появляется присутственное 14-е восприятие. Если вы складываете несколько присутствий, рождается 15-я цельность. А если вы складываете эту цельность, из вас проявляется полнота фа, которая поддерживает каждое присутствие. Вот 16 восприятий, которые теперь будут соорганизовываться между собой, точно, и с каждым из нас, и мы теперь сможем их объяснять. То есть как только они стали на единицу, они стали нашим физическим правом. Мы сможем вот так их объяснять и в себе наращивать. Что значит наращивать? Набирать данные по реалу, стараться видеть реальность, да? Гибко варьировать планы вселенские и иметь разные планы на разные случаи жизни, в случае чего. И спокойно относиться, что это разное восприятие, которое развивает наше присутствие. Ну и все это с позиции разных присутствий делать. Вот это та новая соорганизация, которая у нас начинается. Когда вы вот это начали делать, у вас начинает развиваться легкость, простота, устремленность, эффективность, спонтанность, расстроенность, свобода и скорость. То есть от того, как вы воспринимаете в 16 проявлениях, у вас и растет свобода, скорость, простроенность. То есть вот эти 8 позиций. А все это вместе взятое выражает восьмерицу образа отца. В итоге, если взять сверху вниз, образ отца расширяется. Он восьмеричен, но итоги предполагает разные. Вот смотрите, у вас пламя, идея, суть, смысл, мысль, чувство, ощущение, движение сложилось в образ отца, а потом получило свою скорость из этого, свою степень свободы, свою простроенность, спонтанность, эффективность, устремленность, простоту и легкость. Применение. И от того, что у вас сложилось в образе отца, так у вас по жизни и применяется. Поэтому у нас новый прикол развился. Хочешь быть свободным, поменяй образ отца. Хочешь быть свободным, поменяй образ отца. Вернее, структуру его насыщенности. Поменяй идею, поменяй мысль, поменяй чувства. И ты будешь, слушайте, ощущать себя свободно. Это что же к образу отца? А уже если ты будешь действовать образом отца, раскрепощен, то ты будешь внешне и внутренне свободен. Поэтому статуя свободы для Америки стала образом отца в его исполнении. Я понимаю, что она символ, но она теперь несет образ отца, ибо свобода у нас выражение образа отца в каждом из нас. И какой у тебя образ отца, такую степень свободы ты и имеешь. А значит, повышение правильности и качества, идеи, мысли и смысла, и будет повышать у нас качество свободы, качество эффективности, качество простроенности, качество скорости. Медлительный человек, образ отца тяжелый, быстрый человек, образ отца полегче будет. Почему человек медлительный? Очень тяжелые мысли. Ты попробуй соскать в этом теле. ведь не пройдешь там, где другой тебя объедет. В смысле, отбежит. Вот вдумайтесь, ведь это все правильно. Идея настолько придавила, что еле ползаешь. Думаешь, помните, как идея? Все это видели? Это полная пауза в движении. Все. Медлительность полная. Никакой скорости. Эта идея входит в тело и в голову. То есть вот он, видя что-то невозможное для себя, пока идея невозможного входит в голову, тело в ступоре. У него полная пауза. Он даже не может ничего сделать, потому что говорит, ну это как цунами на себе идет. Другой прыгает и прячется.
Как добираться.
Да. И пошел по ветру, называется. То есть это ступор на идею, на неумение вместить более широкий взгляд, широкой идеи себя. Отсюда скорость. Я вам объясняю условия человека шестой расы в практических примерах с позиции пятой расы. Но осознайте, что этими условиями мы должны теперь жить. И вот это применять, осознавая, что идея определяет нашу свободу, а тяжесть мысли, скорость передвижения тела. Ибо четверка управляет единицей. И вот как себя отслеживать, если мы тело шестой расы, если мы человеки шестой расы хотя бы. То есть отслеживание начинается с образа отца и с нашего восприятия. Вот это... простая схема, когда у вас спросят, чем отличается человек шестой расы от человека пятой расы, применением образа отца, правильным восприятием вот этих восьми результатов. В скорости, в свободе, в эффективности, в простроенности, в устремленности, в легкости. Это применение образа отца. То есть, если в предыдущую эпоху сказали слово, все по слову отца. Вначале было слово. Вот оно было. Вначале... Увидели? А теперь все его ищут. Где оно? Вот оно было и могло уйти за угол, но мы не заметили. Не, ну вдумайтесь, вначале было слово. Значит, сейчас его может и не быть уже.
Время прошло.
Время прошло. Слово другое. А мы все вот... Фраза правильная, что слово было, оно начало созидать. Но какое сейчас слово, то дух поменялся в слове, огонь поменялся, ведь слово состоит из духа огня. Никто не согласен. За никто вначале было слово, говорят, надо жить вечным духом, историей. И из века в век ходят на одно и то же. Одним и тем же живут. Вот это скукотище. Это я вас перевожу во второй столб человека шестой расы, где на вершине восьмерится слово отца, что называется, вначале было слово, а внизу 24 формы жизни. Только, пожалуйста, название с глобусами совпадает, это не глобусы, в условия нельзя вводить название глобусов, иначе будет взрыв. А это формы жизни. Что значит формы жизни? Жизнь, помните, органов, или жизнь внутри, это алфавит и царство. Ну, или уже не царство, это алфавит, который поддерживает форму жизни. Вот я человек планеты или человек метагалактики. Внутри, во мне, разная жизнь и разные слова отца. Соответственно, внешне я начну применяться законами соответствующего глобуса. И вот теперь у нас не одно слово отца, а 24 базовых слова отца, 24 форм жизни. От тела универсума до синтезообраза планет. Ну, это я по краям форм жизни. И вот от того, какое слово отца, давайте так, центровка слова отца, огонь с какого присутствия, дух какого присутствия, по присутствию. Ладно. Огонь какого времени? Дух какого пространства? Свет какого абсолюта? Энергия какой эволюции? Дальше. Огнеобраз какого царства? Форма какого, какой стихии? Содержание какого глобуса? Внешне. И, соответственно, поле какого геоприсутствия ведет вас по жизни? Это соединено двойка и четверка. И вот слово Отца, определившись в центровке всего этого, когда это сложилось, говорит, у тебя такая форма жизни. Ты интегральный человек. Или ты человек метагалактики. Тело одно, а качество жизни другое. Оно вкладывает центровку словом Отца во взаимосвязи со сущностью. И когда сложилось, вокруг тебя начинают действовать условия того глобуса, на что ты сложился по своему слову Отца внутри себя, как аспект. То есть связывая 8 позиций слова Отца с восьмерицами аспектов в четвертом столпе. Иными словами, в новую эпоху мы получаем первое – радостную вещь. Мы можем складывать разные проявления слова Отца, повышая качество жизни. Качество жизни – это переход от формы жизни, не состоящих проявлений, ну, глобусов, алфавитов, форму жизни вышестоящих проявлений. И чем выше форма жизни, тем выше наше качество жизни. То, что легко человеку универсума, тяжело человеку планеты. Почему? Потому что универсум управляет планетой. То, что человек метагалактики сможет обойти, интегральный человек даже не сможет увидеть. Понятно, да? То, что тело планеты сможет сделать глобальному человеку, будет сделать чуть легче. Потому что с позиции метагалактики он свободнее. Он увидит шире, но они будут близки. Но человек метагалактики, тело планеты, обойдет. Почему? Разница 8-14, почти в два раза. Правильно? Поэтому, будучи человеком метагалактики, мы любых тела планеты обойдем. Увидели? Соответственно, обойдем это хотя бы по скорости. 8-14. В два раза быстрее будем действовать. Качество жизни меняется. В два раза будем легче. Качество жизни меняется. И вот даже по числовым аналогиям смотрим и видим золотую середину форм жизни. Между отцами и матерями планеты и детьми метагалактики. Дети метагалактики — это бешеная скорость, отцы матери — это обычная скорость. От отцов матерей планеты вниз, к синтезообразу планеты, скорость понижается. От детей метагалактики вверх к телу универсума скорость повышается. Ну, на основе предыдущей соорганизации образа отца. Значит, самый динамичный скоростной — это кто? Тело универсума. Ну, соответственно, и самый свободный, как констатируют окружающие, и самый простроенный, эффективный, устремленный, легкий и простой. Качество жизни. И вот от того, какие связки мы простроим на свою жизнь, легкости, свободы, такое качество жизни у нас и будет. Проверяется качество жизни с организацией восприятий и этих восьмерий. А подтверждается чем? Синархией, сейчас дойдем, и аспектизацией. Я говорю с позиции аспектов, потому что мы это прошли. То есть временем, пространством, условиями, качествами, насыщенностью. Вот все это определяет форму жизни. И иногда одно качество разума, упершее в своем, не знаю чем, мешает поменять качество жизни всей формы, потому что это качество разума долбит человека на одно и то же. И человек и видит это, и говорит, что свободен от этого, и не хочет меняться этим. Причем он согласен с этим. Сейчас все могут покивать и сказать, да, ты правильно говоришь. Но если задеть какое-то качество разума, соглашающихся, то сразу не захочешь его менять. Саша, это ты не о том. это же качество. А ты вообще сказала качество. Это вообще о качествах не согласны, а мое качество не трогай. Я, конечно, знаю, что это гадость. Но я не знаю, что с ним делать. Просто ничего с ним не хочу делать. Я к нему привык и такой хороший живу. С этим умру, глядишь, после смерти избавлюсь. Не избавишься. Придется заново воплощаться. И так как это качество основное работано хвизически, то и хвизически его преодолевать уже в следующей жизни. Поэтому не надейтесь, что избавитесь после смерти. Нет. Там вас чуть-чуть накрутят, обратно воплотят и будете избавляться на физике. Вот то, что на физике преодолеете, наверху не останется. Дадут фору, и жизнь улучшится. А то, что на физике не преодолеете, вернут сюда преодолевать. Даже если такого стиля жизни не будет, переходные времена тем не интересны. Ну, допустим, пить все прекратят, но ты воплотившись будешь взахлёб хлестать какую-нибудь воду. Обязательно какую-нибудь неадекватную. Наказание за неадекватную водичку 40 градусов предыдущих эпох. Все будут просто удивляться, когда говорят нельзя, а ты обязательно какую-то химию выпьешь. Испортишь желудок, кишечник, легкий, умрешь несчастной жизнью, отрабатывая алкоголизм в предыдущей пятой расы. Алкоголизм вообще что нет, но вода-то осталась. А потом будешь удивляться. И почему в новом воплощении кто-то чистую воду пьет, даже нищий? А тебе как не привезут даже купленную воду, обязательно туда попить. И ты выпьешь и думаешь, ну что за гадость? Тебе не нравится, да? Далеко от детских шуток отошли, да? Что дети этим не занимаются. Я как директор ЛС несколько раз разбирался. Когда не допил, пописал, закрутил, поставил. Однажды преподаватель повелся выйти. На столе-то стояла. Урока не было. Обмануть-то смогли. На пиво повелся, дурак. Пени стоят. А эти химики еще и добавочку там сделали с урока химии. Как раз обсуждали процесс изложения. Пенилась по полной. Они решили наказать. Ну, тот неправду нахамил, но забыл извиниться. А у нас так было не положено. Но они по своему матом. Обида-то осталась. Все. А что скажешь после этого? Сам же выпил. Это не бери чужое. Но даже на столе стоящее. И даже закрытое вроде бы. Крышка, которую вроде бы никто не отгинал. Надо было так это отогнуть, подобрать ровную. И как будто новая бутылочка. Со свежим холодком. О, специалисты! Увидели? И вот в следующей жизни ты будешь отрабатывать. Алкоголя не будет, а химическая вода будет сколько угодно. Знаете, что там проблема нарастает? Нехватки чистых вод для питья людей. Нарастает. Вот не алкоголик будет пить чистую воду в следующей жизни. Алкоголик то, что останется от тех, кто...
Уже попил.
Как вам такая карма? Только не думайте, что я это выдумал. Чтобы приводить пример в шестой раз, надо чуть-чуть считывать психологическое управление. Воплотят вас в какую-нибудь ситуацию, там, где чистой воды нет, подальше от Байкала. И все. И будешь пить то, что сможешь. Это и будет наказанием за алкоголизм, допустим, в этой эпохе. Как вариант. И вполне, кстати, это еще хороший вариант.
Плохой.
Вот не самый худший, да. Вот это называется форма жизни, которая по своим качествам, свойствам складывается в некую жизнь, а потом этой жизни предлагают условия для проявления. А все зависит от вашего взгляда, от вашей позиции, от вашей какой-то вариативности по жизни. Вот это второй столб, алфавит. Хотя здесь расписаны формы жизни, вот все то, что я рассказывал, это выводы из алфавита. Это проблема. И с одной стороны, мы так смотрим на это легко, а теперь, как человек новой эпохи, шестой раз, мы должны серьезно задуматься, а какая форма жизни сейчас у вас в теле? Мы вчера сказали, дом отца человека планеты, дом отца человека метагалактики. Минимум должна быть одна из них. Слово «должна быть» — это не есть утверждение, что это есть. Должна быть. И вот если вы осознали, что вчера мы стяжали дома отца, вы должны в эту форму жизни войти. А если вы не стяжали, или стяжали дома отца, но в эту форму жизни не вошли, замуж не осознали, то вы уже отстаете как тело даже планеты. Потому что стяжав новое, вы должны потребовать себе тут же формирование новой формы жизни. Минимум шестой. То есть перевести даже себя из человека пятой расы, ментального, человека шестой расы, сознательного, буддического, разумного. А разумный сознательный человек – это тот, кто сам формирует свой образ жизни, а значит свою форму жизни. О. Вот этим отличается шестой расе человек планеты. Он сам формирует, как мы раньше говорили, себя. Теперь можно сказать свою форму жизни. И деваться от этого некуда. Кстати, насчет сознательности Владыка Смерти, вы не забывайте, что лекция идет внизу и вверху. И магнит продолжает действовать. Поэтому такой избыток огня, и даже то нарастающее веселье по залу, то уход. То есть огонь нас вот волнами водит. То полная пассивность безмолвия, то яркий смех называется. Вот мы крутимся. Мы не просто в огне Владыки работаем, идет параллельно две лекции. Ну, вернее, она одна, только в двух восприятиях, в физическом и в вышестоящем физическом. И ваши спинты 16 рин получают сразу двойное знание одного и того же. Вещи, казалось бы, простые, но таким образом корректируется ваша позиция, ваш взгляд и ваше действие в новой эпохе. Я вчера говорил, что тематичность надо менять. Так, вам не говорил. Не говорил. Владыка Кускуми через последнюю поездку, вот в последнюю неделю, это Самара, Питер, Москва, да? Три семинара. Он вдруг объявил, что нам надо объявить всем ученикам всех домов, что пришло время заняться тематичностью. Что ученики мало преображают матрицы пятой расы и привычек своей жизни. Начинают смешивать эти матрицы, входя уже даже в наказание. И тем, что они не меняют матрицы старой жизни, не транслируют их, не вводят в матрицу новой жизни, то есть тематикой не занимаются, они начинают всеми корнями быть в предыдущей эпохе. Это Владыка сказал в середине прошлой недели, а теперь, когда мы в воскресенье узнали, что фактически у нас началась новая эпоха, и мы это зафиксировали, можно даже не воскресенье, здесь нет, потерял, пятница, да, я зафиксировал, вечером мы это уточнили, можно даже сказать теперь почему. Мы по капле должны выдавливать из себя раба пятой расы. Если почувствовать. То есть, вот легко в голове сказать, мы в шестой расе. А теперь вообразите, что надо матрицу человека пятой расы себе по капле уничтожить. И по такой же капле, если теперь, то капля это и первое восприятие, и огнеобраз монадический. Создать матрицы человека шестой расы, которые действуют по этим условиям не теоретически, когда вот так мы наговариваем проекты, а практически, применяя их. И вот тематика, Владыка попросил объявить вам, становится главным эффектом для вашего проявления. Главным проявлением. Вот подумайте, как тематически организовать этот процесс. Ну и теперь мы дошли Я понимаю, что, а в принципе, все нормально, мы теперь никуда не работаем. Почти. Вот теперь мы дошли до главного столпа третьего, так как мы занимаемся синархией, то синархия занимается новыми проявлениями. Для синархии это тяжело. То есть сейчас в синархии идет перестройка, поэтому мы больше даем нового материала, стараясь не затрагивать часть синархии. Там сейчас идет большая перестройка, так называется. Ну, даже в том числе и большая уборка старых синархических связей.
Это сколько там старых?
А сколько должно быть? 16. Человек 16 лиц. Секторов в Самсаре 16. По 16 лиц человека. Откуда 32? Если только накладываются 2 16 лиц, ниже стоящие и выше стоящие, появляется 32 сектора. Или если в Самсаре есть прослойка синтеза, но это тогда 32 сектора. Прослойка — это когда Самсара делится на, ну, там, на 8 дисков, один диск синтеза, другое там строение. Но если синтезировать сансару, главных секторов сансары 16. Все. Мы, давайте вопросы от, на потом, на перерыв, если кто прокомментирует. Итак, у нас третий столб в синархии. Значит, первое, сюда вошли практики, как деятельность синархии, практики стали синархичными. Но сюда вошли еще стихии, а также то, что определяет нашу внешнюю жизнь. Это обстоятельства, события, традиции, имидж, накопления, состояния, ситуации и возможности. То есть вся восьмерица, которая определяет основы нашей жизни. Ну и мы, сделав этот столб, внимательно смотрели, чего начинать применять синархию, как правильно входить в практику. И, в общем-то, вчера, позавчера, нашли метод, ну, там, теоретический дом, там методов много, как войти правильно в синархию новой эпохи. Причем это важный взгляд, он очень простой, но важный для синархии и для вас. Это называется четверичность действия условий синархии. Ну, просто. Есть ли у вас обстоятельства жизни? Их можно расплавить магмой. Магма синтезируется с обстоятельством, синтезируется с человеком и с практикой игры. В итоге, игра человека обстоятельствами магмы. Видели? И когда вы играете искренне, вы преодолеваете магматические обстоятельства. А магма — это не только то, что бурлит внутри планеты. Это то, что и застыло как лава при извержении вулкана. У вас обстоятельство наросло, это то же самое, что извержение вулкана, когда от этого обстоятельства вы пищите по жизни. Пошла магма внутренняя, наружу. И вот это все преодолевается или отстройкой в себе человека в новых обстоятельствах магмы, или игрой, когда в игре ты получаешь новые навыки и возможности, и игра человека преодолевает обстоятельства магмы. Вот так это сложно. Или просто. В итоге из стихии магмы вырастает жесткость обстоятельств нашей жизни. Обычно обстоятельства — это те условия, которые сложились жестко, из которых мы не можем вырваться. Ну, там, работу поменять, боясь потерять зарплату, или там, из квартиры уйти, потому что жить больше негде, а в этой квартире жить невозможно. Там, с родственниками, с близкими проблема, обстоятельства. А это обстоятельство — это магматическое свойство. И, кстати, неумение вами играть. Как только вы начинаете играть в обстоятельства, обстоятельства сами от вас отпадают. Я в свое время, вот я могу подтвердить, я спонтанно нашел, как бывший работник искусства, у меня мама коммунист с 40-летним стажем, естественно, то, что я делаю, это не от мира, от всего. Так как только она на меня начинала наезжать, я долго мучился, долго она мне наезжала, пока я не научился с ней играть. Тут же становился в позу игры актера. причем не тайно внешне подыгрывая, а чисто в глаза играя как актер. И те, которые тебе говорят серьезно о своих обстоятельствах, что ты должен делать, а ты с ним как идет, да, да ты что, я так рад, что ты мне это сказала. Те же видят, что издеваются. Но видят, что издеваются от души. Потому что не приемлют то, что сказали. Конфликт серьезности сообщения и игры на уровне издевательства вышибает полностью из ситуации. Я говорю, ну а теперь поживем по-человечески. Эту тему мы не трогаем. Если тема поднимается, а ну мы продолжим играть на нервах друг друга. Только в игре, не сообщая это, начиная тут же переводить язык жесткого разговора в игру, вышибая позицию, потому что если ты начинаешь смеяться, серьезного разговора не получится. А в игре нельзя не смеяться. Мне единственное повезло, что маму можно довести до смеха. Если она внутри начинает смеяться, она прекращает любые тяжелые разговоры. Но если не доводишь до смеха внутреннего, ты попал. Тебе только играть, причем чем быстрее, тем лучше. А лучше сваливать. Надо уметь играть и уметь преодолевать эти обстоятельства. Дальше идем. Ну а дальше же вы все увидели. Но тут интересно. Слово природы – события Земли. То есть занимаясь практикой слова, вы активируете природу. Активируя природу, вы фиксируете события, слово отца в бытии, кстати. И это все вызывает у вас акцент стихии Земли. Значит, умение правильно говорить – это умение не засыпать себя пылью, а той землей своей могилы. Ведь стихия Земли имеет два смысла. С одной стороны эфирный, а с другой стороны конкретный смысл – земля. Если вы говорите что-то неадекватное, неправильное практикой слова, то земля начинает вас засыпать своими событиями. Знаете, такое «засыпан событиями». Есть такая фраза интересная. Это как «засыпан землей». А так как, смотрите, вот практика природы, что это такое? Справа от природы глобус, слева универсальный человек. Когда вы выехали на природу, вы выехали на глобус. А как вы себя ведете на природе, характеризует вас как универсального человека. В итоге, справа от слова метагалактика факт, куда вы движетесь, а слева содержание, которым вы пользуетесь, говоря это слово. Точно. Да? Содержание связано с вами как универсальным человеком, а метагалактика факт связана с глобусом, как проявлением вашей природы. Еще ниже. Универсальный человек связан с глобальным человеком, который подвержен событиям. Но события связаны с процессами, которые связаны с глобусами. Это я по двойкам, в расширении. Практика слова «то», да? События связаны с ощущением Земли, с которыми работает интегральный человек. Или эти же Земля выращивает того справа, растения. В итоге прикол. Растение, процесс, глобус, метагалактика, то. Земля, событие, природа, слово. Интегральный человек, глобальный человек, универсальный человек, содержание. Все это связывается с то, что мы называем практика слова. Связано с природой, с событиями и со стихией Земли. Поэтому, сказав слово, вы должны видеть минимум три результата. Это слово вызвало какую природу вещей в вас, философский взгляд. Да? Какое событие произвело это слово? И какая земля после этого на вас реагирует? Ну давай так. Земля какого присутствия на вас реагирует? Ведь находясь на каждом, на любом из присутствий под землей, вернее, под ногами, мы имеем землю. Или жизнь ненастоящих присутствий. В итоге, сказав слово, у вас меняется центровка, И, грубо говоря, под вашими ногами совсем другая земля. Потому что по центровке земля складывается в синтезе нескольких присутствий. Я предупредил, что мы начинаем о практике, это семинарской голове. Это троечка. Метод простой, результаты интересные. Другими словами, связывайте все двойки между собой и справа, слева все позиции. И у вас появится очень интересный взгляд на практику слова. Здесь примеров мало, но результатов будет много. Потому что в основном мы с вами в большинстве там, занимаемся практикой слова. Дальше. Молитва связана с обществом, с традициями и со стихией воды. Кстати, вот я забыл сказать, извините, стихия земли, да? От того, как вы говорите слово, так стихия земли, как проматерия, преображается в эфир. Помните, что стихия – это проматерия. В итоге, говоря правильное слово, вы стихию земли переводите в эфир и насыщаетесь им. Говоря неправильное слово, стихия земли, как проматерия, в эфир не переходит, да? И становится землей. И вы начинаете забиваться земляными проблемами. То есть у вас растет уровень кальция, там, минералов. Ну, то есть насыщенность земли по органам растет. Вы фактически засыпаете себя землей. Ну, и начинаете вырастать, как растение. Поэтому практика слова и практика природы, как ты рождаешься, природа, формирует как из проматерии, и, кстати, из твоих событий вырастает новые возможности. Из стихии земли вырастает эфир, а из событий вырастает что? Насыщенность поля вашего эфирного тела. Ну, эфир что насыщает? Стимулирует эфирное тело. Значит, если эфир – это земля, то эфирное тело – это что? Событие. А эфирное тело живет полями. Значит, каждое событие насыщает поле вашего эфирного тела. Это все финансы, я не отвлекаюсь. В итоге, если вы хотите выйти из какого-то события, вам надо найти то поле, на которое событие фиксируется, и насытить это поле дополнительной энергией. Для вас событие перестанет иметь значение. Так, на вас кто-то наезжает. Наезжает потому, что у вас третье поле слабое. Астрально наезжает. Вы тут же в магнитик насыщаете астральное поле. Вдруг у того прекращается поток, он говорит, да ладно, что с тебя взять, и уходит. Правильно. Потому что пока шел наезд и насытил поле, ты решил проблему. Не внешне, общаясь с человеком, который на тебя кричит, а внутренне. Насытив третье поле недостающей энергией, и как только оно стало цельным, тебя взять уже ничего нельзя. Он перестает кричать. Событие не имеет смысла. Твое поле уже насытилось энергетикой. Практика слова. Нам придется серьезно соображать с практиками. Будем этому учиться. Ладно, переходим на троечку. Молитва связана с обществом, с традициями и водой. Молитва общества есть традиции воды. О чем я? О практике крещения в христианской церкви. Водой же крестят. Молитва общества есть, да? Традиция воды. В итоге все традиции, родовые, семейные, любые, относятся к информационным записям воды. То есть это сохранение нажитого психологического добра. И вот правило традиции – это сохранение определенной психологии, которая позволяет нам жить. Ну, традиция. Но при этом это развивает стихию воды. Что делает традиция? Она перемалывает стихию воды в чистый астрал. Так. Перевод стихии воды в астрал идет через традиции. Перевод стихии земли в эфир идет через события. Переход стихии магмы физику идет через обстоятельства. Я просто вам показываю разные грани. Каждой стихии я показываю разные грани. Это применимо для всех стихий. Но не хочется обсуждать одну и ту же стихию с одной и той же грани. Я вам на разные стихии даю просто разные грани. В итоге переход стихии ментала, вернее, переход стихии воздуха в ментал идет через имидж, который вы несете. Я хотел этим заканчивать. Вот события не обстоятельства, вы все согласитесь. А вот то, что воздух вы переводите в ментал своим имиджем, а потом этим менталом пользуетесь для создания своих мыслей, вот это вызывает вопрос. Если у вас нет имиджа, у вас нет базы для создания своих мыслей. Я сказал не в плохом смысле, а в хорошем. Еще раз. Воздух имиджем перерабатывается в ментал. Потом ментальное тело пользуется менталом, создавая мысли. Если имиджа нет, то воздух сразу несется в ваше ментальное тело. Происходит совсем другой процесс, когда мысли создаться не могут, ибо в голове бушует большая буря воздушных возможностей. Вы можете этому не верить. Я беру условия и просто их расшифровываю. Все, я связываю это с тобой. По жизни вы это проверьте. И убедитесь в этом. Ладно, вернемся к строке. В итоге, от того, как вы молитесь, мы всегда говорили, вы умеете связываться с обществом. Поэтому, если в обществе у вас какая-то проблема, идете к начальнику мэрии, вначале хорошенько помолитесь. А не почувствовал свое, не молитвой свое, а вот насыщенность молитвенную. Начнут с вами общаться, и проблемы решатся быстрее. Я серьезно. С другой стороны, если вы хотите действовать правильно в обществе, вы должны учитывать его традиции. Вам может быть противно от того, что происходит, но если в этом обществе так принято, вы не сами это делаете, а вы исполняете традиции. Ну, допустим, дают эгоистики, чтобы отпустить. Потому что ехать в ближайший город в сберкассу, чтобы оплачивать штраф, иногда некогда. И если общество, другие традиции не создало, что ты можешь на месте оплатить штраф, легче оплатить через посредника, который должен сам, имея совесть, пойти за тебя оплатить. Если он это не сделал, ты исполнил общественную традицию. Ты после этого нарушил закон отцов? Нет. Вот мне один человек подошел, говорит, а если я дал взятку гаишнику? Я говорю, если ты взял взятку, ты нарушил закон. А если ты исполнил традицию? То ты следуешь тем правилам, которые установило общество, и пока государство и общество правила не изменят, ну, допустим, ведут карточки с электронной системой штрафов, учета и вычета потом зарплаты по этим карточкам. Ведь элементарно права международные такие маленькие, сделать карточки с микрочипом. Нарушил. Никаких штрафов не надо. В коробочку в микрочип записалась права. При любой регистрации любых документов у тебя записано столько-то баллов на такую-то сумму. Все. А где взятки гаишников? Все. И гаишник даже не выписывает. Он говорит, вот нарушил такой-то пункт, набирает, нарушил такие-то пункты. Опа! Хотя там тоже можно идти систему взяток. Но надо четко прописать систему пунктов без выбора. Сумма в 100 рублей или в 300. Он ехал, а куда мы ехали? Откуда-то на машине ехали? С Минска. Ночью гаишник. Раз. На 15-20. Со всех денег собирают. Ну, у тебя на 300 рублей. Ну, а я сижу в огне. Он смотрит, машина у вас маленькая. Хорошая, я тут жене думаю купить. Ну, я с ним начал по-человечески рассказывать машину, все. Ну, ладно, я тебе выпишу 50 рублей, ты... Но он видит, что я не жил. Выпишет 50 рублей за то, что я рекламировал, пока он писал протокол маленькую машину для его жены. Объясняю. Характеристики маленькой машины. Вошел в положение. Это пока у них есть право 50 рублей или 300 за одно и то же нарушение. Взять я там. А когда тетка за это нарушение там столько-то, езжать. И долго стоять не будешь, пока он своими замерзшими пальцами выпишет. Забыв, как писать протокол, потому что обычно не пишет, а тут наглый попался, все, говорит, пиши. И лампочка в машине. Еще с 30-х годов не научилась светить. И он бедный выписывает эти цифры, массу. А я как раз отдыхаю. Ехал 4 часа. Он говорит, ты не торопишь? Я говорю, нет, я как раз отдохну. А ты можешь глаза
устали.
Трудный пациент попался. Традиция общества. Ты можешь и дать взятку, если ты чувствуешь, что ты прав. Там была грань ситуации. Ты можешь поиграться. Все равно останавливаешься, отдыхаешься, пока и видишь. И вот это и есть молитва общества в традициях воды. В итоге от традиции, какой астрал у тебя вырастет. Если правильно исполнил, смеешься, астрал чистый. И ты после этого не возбужден идешь чистым астралом, тебе чувства рождаются. А если ты эти традиции начинаешь накручивать, там, что-то наезжать, доказывать, ты со грязным астралом уходишь. Ты все равно уйдешь там с протоколом, со штрафом. Ну, видели, да? Ну, и ничего тебе хорошего от этого не будет. Ты неправильно взаимодействовал с обществом. Ну, а там справа, слева, смотрите, молитва, форма и универсум. Общество, сыны, дочери и стихия. О, стихия сынов дочерей, да? Традиции, опять же, сыны, дочери создают структуру. А вода, сыны, дочери создают животных. Поэтому все, кто зависят от водички, особенно многоградусные, по этим условиям рождают из себя животные. Нет, использовать воду – это естественное право жизни. А вот зависеть от воды – не умение обойтись без нее. Ну, это виды алкоголизма. Или виды воды, которые ты обязательно хочешь пить. Там кофе по утрам. Разновидность кофемании, алкоголизм. Нет, ты можешь не пить кофе, а вот когда тебе или вечерком чаек попить, и без этого нельзя. Это уже вопрос соответствующих эффектов. Ладно. Я все равно дойду, мне надо с вами всю восьмерку, иначе семерка не состоит. Да? Дхьяна экономики, вот самое классное. Ты себе пищал, там все еще из блокады выходят. Они с таким страданием на меня посмотрели, когда я сказал, что дхьяна связана с экономикой, с имиджем и с воздухом. И это все сложилось. Я сказал, вы теперь будете уметь думать, если экономически будете простроены. А если экономически вы не простроены, то дхьяной вы силу мысли не получите. А экономически простроенность – это вы должны простроить экономику вашей жизни. Не абы что, и что послал правитель государственный кусочек сыра, сказав, как повышение пенсии перед депутатскими выборами. Ням! И как по Крылову побежали, да? И вот если экономика – это и финансы, и отстроенность знаний дома, которые вы используете, да? Вы этим не пользуетесь, то, извините, тхьяна у вас не вырастет в новый эпох. Вы будете практиковать тхьяну и спускать весь этот потенциал в экономику, в ваш имидж и на воздух. Ниже спускать тоже можно. Это то, что не задержалось ни в имидже, ни в экономике, ни в тхьяне. А вот если у вас есть имидж, который вы сложили, и им действуете, тогда воздух, как праматерия, переходит в ментальность. Ментальность отрабатывается чем? Экономическими проявлениями. умение правильно строить экономический базис. И отработав таким образом ментальность, ты начинаешь повышать свою пхьяну. Вот вам закон новой эпохи. Причем помните, что экономика – это практика. Это не просто слово. У нас 16 практик, а не 8. И хотя я акцентируюсь на пхьяне, мы должны запомнить, что экономика нашей жизни становится четвертой практикой. Если у тебя 116 рисов, четверка – это синтез образ, вы хотите, чтобы ваш характер был легким и свободным? Сделайте свободную экономическую ситуацию, удобную для вашей жизни. Я не предлагаю что-то там сверхнавороченное, непонятно, зачем вам нужно. Знаете, кому-то нужно миллионы долларов, а кому-то 100 хватит. В зависимости от экономики жизни. Там, в Киеве один человек подходит, говорит, у меня договор на миллион долларов полгода не выполняется. Почему? Объясняет. Второй подходит, а мне зарплату не повышают. Объясняет. Ну там, 28-й дом ПА отрабатывает все четверки, в том числе экономику. Люди совершенно разные. Я не знаю, насколько у него есть договор такой, попросил, ответил. Пообщались. И вот у каждого в голове свой объем нулей и возможностей. Но это все зависит от твоего имиджа, как возможности твоих жизней, твоей жизни. И какой ты строишь имидж, такую ты строишь экономику. И такой ментал по итогам у тебя получается. В итоге, если раньше йоги могли сидеть в горах и ментально помогать всем, занимаясь тхьяной, входя в самадхи, то теперь йоги будут жить в жизни, заниматься экономикой, будут менеджерами разных уровней, вплоть до директоров корпораций, компаний или банков, и повышать свою ментальность только таким способом. Причем экономикой будут заниматься все, потому что это четвертая практика. А если у тебя есть четверка, это еще и отцы матери, правда, отцы матери в каждой семье занимаются экономикой семьи. Особенно, когда детей много и вырастают. Какой отец мать экономикой не занимается для своих детей? Все занимаются. Вот оно вам совмещение. Экономика. Ладно. Поэтому обратите внимание, что многие думать не могут, даже ходя на синтез. Только потому, что экономикой жизни не занимаются. Да. И поэтому стихия воздуха выходит и выходит. Выходит и выходит. И ничего не складывает. И не сложится. Теперь есть жесткий закон. Кстати, закон гласит, пока не сделал четверку, не выйдет на 12. Четверка это четвертая практика экономика. 12 это пьяно. Отсюда, пока не стал человеком, играть не сможешь. Пока не отработаешь связи с природой, слово тебя не будет. Пока с обществом не научишься жить, практику общества, делать правильно, с молитвой у тебя будет сложно. Молись, не молись, база твоей связи в обществе. Связи неправильные, молитва не помогает. Она насыщает тебя, но не помогает. Ты неправильно видишь связи с обществом. Ну и мы дошли до пятой позиции. Дзен. Искусство есть накопление огня. Или дзен. Искусство накопление огня. В итоге все наши накопления записываются огнем, притворяются через различные виды искусства, в том числе искусство жить. Я уже об этом сейчас просто везде говорю. Но есть еще и как знание искусство, которое обогащает нашу жизнь, помогает переварить накопление. Я вчера уже на это ссылался. И вот если вы не знаете любой вид искусства, я не имею в виду как формы, там балет или опера, не живете искусством жизни, дзен вам будет недоступен. Или будет доступен только в тех рамках, которыми вы овладели искусством. И в более сложном варианте искусства вы дзен уже не увидите. А не увидите дзен, не получите пассионарность. не владейте искусством, не станет счастливым ваше сердце. Все просто. Помните, что человек театр испытывает катарсис. Мне это слово не нравится, потому что это... Хотя слово катары — это древние религиозные общины в Европе, которые имели связь с владыками. И у них была очень серьезная религиозная практика, когда в огне своего катарсиса, это, кстати, пошло от них, от катар Средней Европы, и, кстати, они были на нашей с вами территории, на Руси, они связывались определенным образом с Христом и с Отцом. То есть катары — это те, кто в тайных мистических религиозных практиках напрямую общались с владыками и с Отцом. Внешне это там не особо их публикуют. Это слово катарсис пошло как то, что церковь прослятила, как работу катаров, которые, действуя, получали релаксацию сердца и насыщались от Отца или владык с новыми проявлениями сердца. Поэтому, когда вы занимаетесь искусством, ваше сердце должно раскрепоститься любым. Ну и отсюда после любого вида искусства вы переполнены сердечно. А в этой переполненности к вам идет соответствующий огонь. И это все финансовая жизнь. Не овладев искусством любым, вы не будете понимать дзен, любой. Вернее, смеяться-то будет, но это не дойдет до уровня дзена. До уровня преображения, которое высвободит вашу старую пассионарность или даст вам новую. Пока искусство не оформит ваше сердце, чтобы эта пассионарность действовала. Пока праматерия огня не перейдет в причинность. Праматерия огня создает причину. И пока вы не признаете, что причина — это не плохо, а хорошо. Потому что когда праматерия огня создает причины, вы получаете новые варианты жизни. Если вы их искусно сложили и вызвали дзен пассионарности, причины действуют уже не как следствие, а как базис ваших сил и пассионарных возможностей. А если вы не смогли причины искусно сложить и вызвать силы и пассионарность в вас, то они начинают вызывать следствие и бегать за вами по итогам как карму. Все. Все остальное смотрите. В итоге карма — это для людей, которые не владеют искусством. Кстати, заметьте, так называемые художники, писатели, то есть люди искусства с хорошим интеллектом, были меньше подвержены кармическим связям, чем все окружающие люди. С другой стороны, когда они ошибались, на них она действовала быстрее и четче, чем на всех окружающих. То есть мгновенно получали по делам своим. Вот эта грань игры интеллекта с причинами — это есть искусство жизни. Умение правильно сложить причины и правильно их разложить. Сложить нужные, чтобы получить пассионарность и взойти, и разложить ненужные, чтобы отойти от негатива или отойти от мест, где нет пассионарности, или не использовать те силы и причины, которые мешают правильной реализации дзена и искусства. И это, если раньше это вызывает, вот даже сейчас у меня человеческое напряжение, как это освободиться от причин? Ну, типа того, что мы все равны, все должны проходить этот тяжелый груз. То в шестой расе это станет свободно. Один смог освободиться от причин, будет обучать других. И все будут учиться искусством складывать разные причины, чтобы высвободить пассионарность своей жизни, раскрепостить ее. Это станет один из методов жизни целой расы. Освобождение пассионарных, универсально образующих сил вышестоящих эволюций через синтез причин искусством жизни. Вы сейчас какие причины искусством своей жизни связываете? А какие развязываете? Какие причины складываете, чтобы получить пассионарность? А какие причины раскладываете, чтобы выйти ну, я скажу, старой, отработанной пассионарности, которая мешает вам уже жить. Чтоб схема эта не действовала. Ага. Увидели. И вот это всем вам помогает или мешает. Ну и чем вы занимаетесь? Вот эта основа есть дзен и искусство ваших проявлений. Поэтому дзен — это не только когда мы видим фразу «смеемся», а это освобождение пассионарности. Мы можем не смеяться, но внутри будет полный дзен. И из нас будет идти полная пассионарность. Главное — войти в это. Дальше то, что поразило многих, когда я это объявлял, магнит образования состояния развития. Фраза вообще звучит идеально. Магнит вызывает у нас образованность, образование рождает соответствующее состояние, а состояние фиксирует соответствующее развитие. В итоге наше развитие должно дойти до определенных состояний, то есть мы должны состояться, развернуть новую степень образования и ввести нас в более глубокий или новый магнит, в обратную сторону. Все. В итоге, если мы делаем магнит, он сейчас продолжается, я так вас долго держу, чтобы побольше вы в нем побыли. Если забыли, думают, ну что ж так уже скачется. Огня валом! Валом! А из магнита выйдем, все. Магнит один положим на синтез. Ну, хитрый. Увидели? И чем больше огня, тем больше стимула образованности. Обратно, когда вы получаете образование, у вас складывается, знаете, как инь-янь. Совместно. То есть образование — это плюс и минус. Вверх, вниз. А мы — золотой середине. И таким образом это основа магнита, который возникает потом в вершине из вашей образованности. Так называемый серединный путь огня. Вот на это обратите внимание. Поэтому ваш магнит будет равен степени вашей образованности. Только не внутренней или внешней. Не по дипломам или потому, что вы внутри, ну, как бы накопили в образовании, а такое срединное образование, то, что вы можете делать и, естественно, применять по жизни. Люди это не учитывают. Там внешне дипломы пока спят в институтах, а в голове пусто. Или в голове полно, но не применяют. Или в голове человек за умные вещи говорит, правильные, но он не пользуется этим по жизни. То есть не живет срединным путем. А вот то, что срединно, то, что естественно для вас, как естественная образованность, и будет вызывать тот магнит, который вы можете делать. Причем больше этого вы в магнит войти не сможете. А ниже этого магнит действовать не будет. Поэтому любой магнит учитывает срединность вашей образованности. То есть применение золотой середины ваших образовательных возможностей или способностей. То, что вы получили вовне и внутри, и сложили как естественную образованность вашей жизни. То, что вы замечаете как образы окружающей жизни. Внимание! В итоге стихия развития, как проматерия, будет переходить в буддичность. А перейдя в буддичность, будет вызывать у вас познание сути. Поэтому развитие, определившись как стихия, рождает буддичность. Буддичность, пробуждая, вызывает суть, а суть развивает сознание, разум, ну, соответствующие просветленные возможности, магниты и образование. Фиксируется это все как состояние. Новая суть вызывает ваше состояние. Это шестое. То есть как только развитие развернуло буддичность, и у вас суть — состояние. Состояние — это процесс применения сути. Но если ваше сознание осознало эту суть, состояние вызывает восторг. Если сознание не осознало суть, есть просто состояние. Ну, я не знал, у меня состояние такое. То есть это суть, которая еще не реализовалась сознанием и разумом. И вот вершина образования – это умение познавать суть или прозревать, так сейчас правильно сказать, не познавать, а именно прозревать суть. Познавали мы суть с ментала, а прозреваем суть в духе. И прозревая суть, видит состояние друг друга. Ну или свои собственные. На этом состоянии, на этом прозрении сути, и будет строить тот магнит, которым мы пользуемся по жизни. Магнит пользования по жизни, отец и мать нам всегда дают что-то. Вопрос, что они нам дают? Иногда огонь, иногда дух, иногда поле, иногда содержание. Главное, чтобы мы этим жили. Ладно, завершаем. Теофа владения ситуацией рождения. То есть, когда ты рождаешься, у тебя идет ситуация. Когда ты говоришь, вот у меня ситуация, это у него что-то новое рождает. Или отмирает старое. Помните, что рождение – это еще и символ смерти. То есть рождение, смерть – прямые противоположности. Поэтому любая ситуация или что-то рождает, или заставляет, чтобы что-то у вас умерло, отмирает что-то. И на этом идет теофа владения. То есть, чтобы владеть чем-то, вы должны или рождать что-то новое на основе этого, или давать возможность умереть тому, что было. Вот это и есть процесс владения. Процесс охвата этого. Но владение строится еще на теофе. Какую теофу сложите в этом владении, такое рождение у вас и получится. Если учесть, что рождение – это стихия, то как проматерия рождения формирует атму. Отсюда понятно, что женщины рожают тела детей. Да? Вот из стихии рождения рождается тело атмического проявления. Ну, как закон стихии рождения. Все складывается. Но чтобы рождение зафиксировалось, у вас есть одна проблема – ситуация. То есть, чтобы рождение переросло в атму, в атмичность, вы должны пройти ситуацию. Какую? Ну, иногда ситуацию рождения ребенка с более укрепимой, иногда ситуацию по жизни, легкую или тяжелую. И только тогда атма рождается. Если ситуацию не прошли, атма у вас не рождается. И вот здесь такая проблема. Чем больше ситуаций вы прошли на разных присутствиях, тем больше атмичность у вас выросла. А когда человек боится проходить разные ситуации с разным присутствием, он боится проходить и накапливать новую атмичность. Все. Чем больше атмичности у человека, тем больше он владеет любыми ситуациями, формируя атмичность. А чем больше он вообще владеет как владыка, тем активнее вокруг него строится теория. То есть, когда в доме отца условия закручиваются вокруг вас, степень владения как процесс и определяет глубину теофы, которую вы сложите в доме отца. Меньше владеете, теофа сложится меньше. Больше владеете, теофа сложится больше. Вот это называется каждому по накоплениям его. Отсюда объем атмы, как воли в том числе, да? Как итоговое рождение, дает вам объем владения, который позволяет сложить вам соответствующий теоф. И один теофу проживает, ну, допустим, в коллективной практике, потому что у него степень владения и рождения высокая, а другой теофу не проживает, говорит, и что не делает? Ничего не чувствует. Потому что степень владения, прохождения ситуации и рождения у него отсутствует. Не было у человека этой ситуации. И прожить эту теофу он что? Не сможет. Нечем. Ну, допустим, не ходил человек на другие присутствия и не видел там ситуации, или не действовал на других присутствиях ситуации. И пока он не накопил эти ситуации, прожить теофу другого присутствия он что? Не сможет. А эти ситуации вызывают степень владения и рождаются у него контакт с тем, присутствие, когда он в позиции того присутствия действует по ситуации. Связали? Вот это и есть опа владения, как такой базовый элемент. Я понимаю, что вы подустали, я заканчиваю. Вопрос магнита. Я подпустил, но я вас попресыщу. Просто когда я сказал, что вы давно не делали магнит владыки-владыки, вот почувствуйте, что это такое. Проживайте. Просто у всех была немая пауза, знаете, ревизор приехал. Только отдельно сказали, что я иногда делаю. Но отдельно это не вся группа. Из всей группы только отдельные люди делали магнит владыки-владыки. Единицы здесь сидят, к сожалению. За последний период, я не имею в виду, вообще не делали. Последний период для ученика недели это уже много. Потому что по стандартам синтеза раз в неделю группа собирается. Раз в месяц вы итоги подводите на каждом синтезе. Месяц прошел, вы прошляпили. Это как с книгами. Ладно. Ну и дальше. Дом пламени с возможностями обновления. Тут даже рассказывают чуди. То есть любое обновление преодолевает или связывает ваши возможности, вызывает пламя, и этим пламенем в любом доме фиксируются условия. Или условия, приходя в дом и сложившись в нем, воспламеняются, в этом воспламенении развертывает возможность, и любая возможность что делает? По итогам обновляет. В итоге подходит к вам незнакомец на улице. Или незнакомка. Прекрасно. И прекрасно. Хочет с вами познакомиться. А вы вместо того, чтобы реагировать на него чувственно или на нее, задумайтесь. Это даст вам обновление возможностей или нет? И если даст вам обновление возможностей, независимо от незнакомца, окунайтесь в голову общения с ними. Ну или с ним, с ней. А если чувствуете, что обновление возможности вам не даст, то самый прекрасный незнакомый для незнакомка опасный для вашей жизни. Потому что из сети обновления рождается аматика. А если обновления не будет, и аматика не будет рождена, то старые матрицы не разрушатся. Значит, незнакомец притащит свои матрицы, даже красивые, а вы останетесь со своими матрицами, и начнется схлёстывание матриц как обстоятельств жизни между собой. Ну, а какое схлёстывание бывает у обычных людей, достаточно посмотреть сериал. Ну, кому-то сериал, а кому-то на соседней квартире, если живёт в многоквартирном доме. Послушать, что там происходит. И в итоге эти результаты вы увидите. Поэтому, ну, это я с незнакомцем это как пример. Есть любые другие варианты. То есть как только ты чувствуешь, что приходит возможность чего-то, ты должен оценивать это как обновление. Обновляет тебя, действуй. Даже если страшно то, что хочется сделать, делай. Это вызовет у тебя пламенность, и дом отца насыдет. Если возможность не вызывает обновления, скорее всего, она не от нас. Ну, то есть не от отца, не от владыки. От противоположного лагеря, как проверка. Даже это уже не лагерь, а там подмастерье противоположное. Лагерем они прекратили быть. Увидели? Вот так нужно оценивать жизнь. Причем эта оценка самая сложная, потому что вокруг нас рассыпана масса возможностей. Мы их не хотим брать или боимся. А надо говорить, ну возьми, ну что тебе стоит, что сделай. Ну, это же чепуха. Как чепуха? Это столько значит, мне с детства внушали, как это значит. А ты с детства вышел? Вышел. Ты уже взрослый? Взрослый. А что пользуешься детскими представлениями? Одна взрослая мне сказала, но мне ж мамка не велела с детства. Я говорю, что я до сих пор действую. Психология. Я говорю, так ты в детском глобусе или в человеческом? Матрица. Это вышибло сразу. Ну, матрица же вам не снит, я говорю, разрушать. Обновление возможностей, иди делай. А мы ссылаемся на наши детские представления. Говоря, что это священно, древнее трогать нельзя. Ну, привычка такая по жизни. И в итоге, если древнее трогать нельзя, мы не обновляем возможности. И пламя у нас не закрепляется. Чтобы осознать, насколько это серьезно, вы в теле проживаете пламя. Я не говорю огонь. Вот огонь чувствуете телом, где горит. Вот если у вас нигде не горело ни разу, до 19-го синтеза, значит, вы плохо обновляете свои возможности. Другими словами, у вас там так все атоматизировано схемами, что любое обновление возможностей лишь приоткрывает взгляд ваших возможностей, но не обновляет сам принцип вашего существа, ибо вы все в схемах. Но в синте там во сколько? Отец ты во мне. Отец говорит, раскрепостись. Я раскрепощаюсь! Ты что, не видишь? Я стараюсь тебя охватить все полнее. Полнее. Освободи точку Хомана, свободу. Я телом показал то, что многие ученики делают все синтезы. Говорят, что идет обновление возможностей. Обновляются они таким образом, меняя положение тел внутри себя. Я говорю, вот эта матрица неправильная, я ее с другой стороны подставлю. Дух поможет. Ну как я от нее оторвусь, если это основа моей жизни? Я же так привыкла или привык жить. Нет, вот один таксон противный. А из-за одного таксона меняется все. Нас так синтезе учили. И все меняется. Новый таксон нашел. Он, конечно, чуть поменял. Но на 1028 ваших таксонов один смененный, он так сильно поменял ситуацию. Ну, на 1024, если взять, 302. 19-19, да? Ну, 386, что там еще? Ну так падаем. Не буду, опасно. Вдруг по жизни что-то поменяется и плохо будет. Синтез, это, конечно, хорошая вещь, но я еще посмотрю, что с ним делать. Ну так уже 3 года некоторые смотрят. Что делать с ним? Что делать с ним? Хотя видят, что другие меняются. И меняются в лучшую сторону. Некоторые в худшую. Ну, это некоторые. А знаете, когда в худшую идет? Вот один человек подошел, кстати, в Москве, после первого круга сейчас спросил, а я потерял там на работе 10 тысяч долларов. Что это такое? Я говорю, скажи отцу спасибо. Месяц энергопотом и отдай туда всю свою старую жизнь. Человек вначале в шоке на меня посмотрел. Потом сделал. Через год где-то сказал спасибо. Ему деньги не вернули. У него жизнь полностью поменялась. Вся. То есть там женщина даже замуж вышла. Она была в воду. Из вашей московской группы. Она говорит, никогда в жизни не думала. Мне говорят, зачем? Ты сказал, что папа забери и поменяй всю мою жизнь. Просила? Просила. Сказал, приходи, спасибо. Я говорю, поэтому ты используй эту матрицу. Ну да, забрали, ну да, ты влетел, ну да, тебя обманули. Но ты можешь годами это выдергивать, а можешь им отдать всю свою предыдущую жизнь в отрицательных накоплениях. От всей души. Мы ж не знаем, что мы за собой таскаем. Это ей так помогло, оказывается. Она, оказывается, столько с собой таскала. Но после этого, говорит, я жить начала. Я говорю, ну вот видишь, ну ради жизни можно заплатить 10 тысяч долларов? Да конечно. Если там, я не знаю, куда-то в туристические поездки ездят, где платят больше, и приезжает никакими. Потому что это не поездка ААК оказалось. Ну там Сахара, там тараканов полно, или как это? Скорпионы. А ты боишься, если всю ночь не спал. Ну за 10 тысяч долларов. Охота называется. На скорпион. Это в журнале описали. Поехал на охотиться. Его поселили, а там скорпионы. Ну и специально сказали, чтобы он был утром никакой, далеко возить не надо было. Ну, так как вертолетами возили все это остальное, он потратил там десятки тысяч долларов, но это даже не охота. Ну, в конце помогли убить кого-то, чтобы не зря приехал, с кожей вернулся. А подсказали, куда стрелять, чтобы оттуда не выпрыгнуло, пришел, а там кошка. Довольный уехал, со льва убил, но всю ночь не спал, скорпионы ходили, вот так это вот. Он боялся их. А гид храпел рядом и не обращал внимания на скорпионов. Так как он их не боялся, они к нему не подходили. Они смотрели на светлое в темноте. На белое европейское тело. Это он так описывал. Он потом смеялся с этого. Вот это обновление жизни. А вы говорите. Да. Поэтому вот дом пламени, это не когда мы нарабатываем новые условия там в доме и мучимся. Мы должны смотреть, как мы возжигаемся по жизни. И как наши возможности обновляют или наоборот заструктуривают жизнь. Вот есть хорошая возможность, но эта возможность может нашу жизнь ограничить. И если она ограничивает и потом не приведет к обновлению, ей лучше не пользоваться. Мы можем согласиться на новую возможность, чтобы временно жизнь была ограничена, временно иногда до 2-3 лет. Но потом появляется четко отслеженное обновление, и ты меняешься. Тогда пожалуйста. Лучше 3 года это очень много. Многие это не просчитают. В среднем для учеников 2-5, владыка там говорит 3 месяца. Тогда вы просчитаете обновление. Больше вы можете не просчитать. Последствия будут непредсказуемы. Причем ученика так отстраивают владыки, чтобы управлять домом. Тебе предлагают разные возможности, которые ты должен оценить, отследить. Извините, на какие-то из них согласны. И если ты выбрал правильные возможности, через это обновился, ты потом восходишь неимоверно. Ну, даже как не мечтал. То есть выше, чем ты мечтал. А если ты пропустил возможность, они были. Знаете, какое? Но повторялись все раз в жизни. Ты потом локти кусаешь, пятки, там, голову, затылок. Пятку можно укусить, а вот затылок твой, крикучий, который сказал, как бы чего не вышло. Ой-ой-ой, как это страшно видеть. Потом вспоминаешь это, думаешь, да господи, это выеденного яйца не стоит. Чего я тогда боялся? Сейчас бы раз-два и все сделал. Но это сейчас бы раз-два. А проверка была именно в тот момент, когда давалась эта возможность. И потом она не повторяется. Это так же, когда мы вспоминаем свои прошлые какие-то ситуации, говорим, вот сейчас бы сделал по-другому. Вот сейчас бы сделал вот так вот. Время-то ушло. Возможности ушли. И надо не вспоминать их, а стараться обновляться, раздать стихии про материю из обновления аматику. Метод, кстати, змея возможностей. Обновление, как стихия, рождает аматику. Новая аматика не может, вот слушайте, не отаматизировать вас. Поэтому, когда человек ездил в отпуск и позажигал там по-другому, он приезжает из отпуска, накопленным, обновленным потенциалом аматичности. И чувствует, что он все может на работе, у него получается. Почему? Потому что он был в отпуске и отрывался. То есть сделал не так, как привык по жизни. И вот вы должны позволять себе, плохо говорю, но это правда, отрываться по жизни и не бояться этого. Вот найти ситуацию, оторваться в ней по полной. Ну понятно, в рамках разумного то, что для вас является отрывом. После этого вы будете обновляться. Если вы чувствуете, что вы застояли, вы давно по жизни не зажигали пламени, чтобы оно ваши возможности не позажигало, и вы не пообновлялись. И в итоге дом, если вы не обновились, не позажигали пламя, не поизменяли возможности, не строят вам новые условия. А вот что для вас позажигать и изменить возможности, обновиться, каждый решает сам. Одному одно, другому другое. Вот тут нет никаких, кстати, тут нет никаких препонов ни в каком направлении. Потому что главное для нас это дом. Если для дома это полезно, остальное троеточие. Я отвечу так. То, что полезно для дома, обычно вызывает шок у окружающих. Это по опыту моей жизни. Личности. Причем, даже ты не думаешь, что это вызовет шок. Ты вроде, вот, вроде все естественно делаешь. Скулы сводишь. От того, что ты делаешь, считаешь естественным. В разных вариантах, в принципе, это естественно, но люди не привыкли так жить. И обязательно ты выдумываешь что-то такое, чего люди не понимают. Но при этом ты обновляешься. Почему? Если вокруг тебя огонь, ты не можешь не выдумать. Ты обязательно из простой чепухи сделаешь настоящую чепуху. Полную! От всей души! Непонятно, но это обязательно сделаешь. Но при этом обновляешь и возрождаешь, ты восходишь домом. Кстати, насчет этики и морали. Я говорю на грани пола. Мне все спрашивают, что такое грань пола? Это когда ты не нарушаешь законы отца, но обновляешься свободно. Вот это грань пола. Но, еще такой последний закон для дома отца. Некоторые спрашивают, а вот этику надо нарушать при этом или нет? Ни в коем случае. Этику нарушать нельзя. Но вся этика теперь прячется в восприятиях. Возлюби ближнего своего – это мировое восприятие. Это закон мирового восприятия. Не моя воля, а твоя лучше. Закон масштабного восприятия. Ну, понятно, что воля отца всегда больше. Лучше не сопротивляться. То есть все знаменитые этические законы соорганизуются в правила восприятия. Запомните. Только помните, что соорганизация с одной стороны единица, а с другой стороны и девятка, и 17. Поэтому восьмой дом отца может быть учитывает девятую соорганизацию. Или 16-й дом отца учитывает 17-ю соорганизацию. Давайте так. Для дома отца планеты 16-ричного действует этика соорганизации универсума. А метагалактическая и планетарная этика, а тем более общественная мораль. Мораль это вообще не этика. Мо, мать, которая пытается направить народ. Это не значит, что мы должны быть неэтичными. Я просто обращаю внимание, что этика – это эволюционный тип. А эволюция – теперь знак матери. А мать управляет чем? Единица. Пять управляет один. Поэтому, входя в эволюционный тип, ты входишь это восприятием. И внутри восприятий сложены все законы этики. И все предыдущие, самые знаменитые, самые правильные законы нам придется сложить теперь в 16 восприятий. И если ты правильно их сложишь, ты закон отца нарушать не будешь. А вот если ты неправильно их сложишь, или не будешь правильно применять законы с восприятием, ты нарушишь закон отца. Без предела отец не допустит, это естественно. Я думаю, тут не надо вам это говорить. То незаконные действия, это с позиции восприятия сложно воспринимать. То, что законно для планеты, незаконно для метагалактики, правильно? Поэтому мы с вами работаем на грани законов, но при этом четко исполняя этику восприятия. И, кстати, если вы что-то сделали, объяснили, и те, с кем вы это сделали, приняли, наказания нету. Это старый кармический прием учеников пятой расы. Если вы что-то сделали, потом объяснили людям, и люди согласились, они не согласились, что это правильно. Они увидели, как вы это сделали. То кармы не вашей, ни причинно-следственной связи с этими людьми нету. Поэтому те, кто согласились на ваши действия, вы с ними кармы не имеете. Смотрите, какая пауза ментальная. Правда страшно? А это известно было с пятой расы. Поэтому товарищ дьявол всегда просил дать душу самостоятельно, чтобы вы согласились все отдать. У него кармы после этого не было. Только дьявол — это не только дьявол, это принцип пятой расы, который есть, в принципе, и принцип шестой. Это принцип ученика. Товарищ использовал ученические законы для своих манипуляций. Но это закон. Знаете, такое, а какая карма, если все произошло по обоюдному согласию? Карма – это когда кто-то не согласен. Или с причинами, или со следствием. Или же карма бывает индивидуальная. В момент происхождения все согласны, потом разошлись, остыли, и кто-то стал не согласен. Появилось что? Индивидуальная карма. Вот тот, кто остыл и стал не согласен, он там бомбист упал. Его карма, а всю группу, которая в момент действия была согласна с этим, это не касается. Вот такие записи в логическом правлении. Представляете? Поэтому, если вы сможете объяснить свои действия тем людям, с кем вы действуете, с позиции этики и восприятия, они увидят логику. Ну, события там или чего-то, и сделают вместе с вами, это будет правильное действие. А если люди не будут понимать, что они делают, не будут видеть этику, схему этики. Слушайте, схему этики, применение разных законов в синтезе, и не будут видеть, воспринимать это правильно, то даже используя правильные законы, ты получишь наказание. Еще раз, если ты сложил схему этики, но люди не видят, что ты делаешь, то есть используешь их темно. Правильно? Нарушение свободы воли. Как минимум. Поэтому ты должен объяснить, что ты делаешь, или схему. Или вести той этикой, которую людям сейчас непонятно, но постепенно станет понятно. Но эта схема заложена в восприятиях, чтобы люди смогли понять эту этику в будущем, не сразу. Тогда ни кармы, никаких наказаний нет. То есть такая некая просчитанность действия. Поэтому есть разные схемы этики. Что это значит? У планового восприятия одна схема этики, у вселенского другая схема этики. Законы разные. А? Как мораль. Ну вот так. Понимаете, то, что этично или морально для одного блока, не морально для другого. Но этика выше морали. И если ты этикой можешь объяснить мораль, это, кстати, философская этика, да? Этика. То ты правильно делаешь. Да? Ну, допустим, полководец бросает солдат на верную смерть. Он действует аморально. Но с позиции защиты государства, если он не нападает, а защищает, он действует этично, потому что нужно спасти родину и большее количество людей здесь живущих. Мораль в том, что он бросает людей на верную смерть, на убийство. А этика в том, что они этим защищают родину. Что выше? И все павшие с храбрым, воспеты родиной, хотя они умерли. Иногда очень плохо умер. Но воспеты родиной как храбрые, потому что этика выше морали. Так вот, глобусы вырабатывают мораль. Правила поведения стараются жестко регламентировать поведение. А домаса вырабатывает общие законы этики, строя из них схему правильных восприятий. если вы правильно воспринимаете схему этики, вы с позиции дома отца действуете законно. Мы можем сколько угодно вспоминать, что Жуков взял некоторые города на крови солдат, исполняя приказы Сталина, да? Ну, там, тот же Киев и так далее, да? Но тем, что он смог взять и сложить это событие, и переломить ход войны даже таким количеством смертей, он останется у нас в памяти как великий полковник. Отдельному человеку он смерти я бы не хотел. Но войну надо было переломить жестокостью. Кого мог, спасал, а кого не мог, просто бросал под танк. Морален он? Нет, но он этичен. Поэтому мы его уважаем. Потому что с позиции войны его этика оказалась выше и важнее всех моралистских побуждений тех, кто ни вашим, ни нашим, в итоге, в принципе, усугублял военный конфликт, а не преодолевал его. И таких было очень много. Ну, допустим, особый отдел НКВД. История показала, что они ухудшали военное положение, а не улучшали, вмешиваясь в военную тактику. Поэтому мы так долго проигрывали первые годы войны, пока полководцы не стали сильными интеллектом, и товарищи не послали во второй фронт, в тыл. Ну, якобы застреливать отступающих. Только отступать их не собирался. И стало легче воевать. Так называемая тайная история Второй мировой войны. С позиции Советского Союза. Ладно, не будем о грустном. Это были сложные моменты нашей истории. Но вот эту грань этики, отсюда эстетики, мы должны воспринимать. Кстати, учтите, любая мораль, даже общественная, это глобусный вариант. Выходя в более высокий глобус, я так скажу, к счастью, этой морали мы не касаемся. Мы учитываем, если человек из этого глобуса, но не касаемся, если мы сами не принадлежим этому глобусу, и людей вокруг нас для учета этой морали нет. Но обманывать людей любого глобуса запрещено. Нельзя унижать свободную волю более, вернее, менее подготовленного человека или более низкого духом человека, чем ты являешься. Ну, это закон, да, поддержки нищих духом, ну или поддержки детей. Это тоже один из законов этики. И вот эту грань надо постоянно соблюдать. Хотя можно иногда идти на грани пола, когда человек своим духом не видит, ты его ведешь на тот период, пока он тебе доверяет. Ну, в этом видении. Перестает доверять или начинает сомневаться, ты тут же обязан прекратить видение. Как водите, дают огонь, пока ты идешь. Как только ты сомневаешься, держишь, огонь забирается, иди сам. Вот еще одна этика. И вот этих граней очень много. Все, измочали. Практика. Значит, сейчас просто запомните, что мы где-то 2-3 часа находились в магните, а то и больше. Специально. Теперь он вас присытил, специально. Почему? Потому что дом ФА перестраивает условия. И так как мы говорили об условиях в огне магнита владык дома ФА, то все условия, о которых мы говорили, у вас что сделали? Перестроились. Хотите вы того или нет. Потому что магнит владык дома ФА не может не перестроить условия, особенно если о них читается лекция. Поэтому все то, что я сказал и даже не успел сказать, у вас не просто матрично заложено, а начало действовать. В магните по владыку Куми своим. А вот как вы это примените, теперь это ваша проблема. Ну, вот да. Теперь я этично действовал, морально, или с учетом восприятия ведущего. Это значит этики и морали. Я действовал не морально, потому что с позиции глобуса я как бы вас использовал. С другой стороны, я действовал этически, потому что магнит образовывает. И мы провели образование условия. С другой стороны, как ведущий, я использовал возможности практики магнита, где владыки сказали, вводи в магнит, насколько получится. Я постарался, как прилежный ученик, получить намного дольше. И тем, что я, с одной стороны, вас долго держал в магните, но я привык завершать тем. Видите, грань пола. И присытил, и в то же время тему незавершенную нельзя выключать и выходить из практики. В итоге ты остаешься в срединной позиции, не виноват ни в чем. А результаты остаются всех, кто пришел учиться. Вы все равно пришли преображаться. Мы дали максимальную степень преображения, которая возможна на сейчас. Вы за этим пришли. Даже степень выше ваших возможностей, она быстрее вас перестроит. Но это все равно зависит от того, как вы этим будете пользоваться. Все равно выше вашей свободы воли и скорости ничего прыгать не будет. Нельзя. Все должно быть адаптивно. И этот огонь будет храниться в вас до тех пор, пока вы не научитесь им пользоваться. Ведь каждый синтез – это оформление огня, который позволяет вам рано или поздно, сейчас или в будущем, все равно преобразиться. Так что с этой точки зрения, то, что сейчас произошло, полезно. Вот так сложно быть ведущим синтезом. Или просто практика. Мы возжигаемся всем накопленным огнем. Возжигаемся файлы синтез 16-рицами или 8-рицами. И 8-ричным синтезом фаца метагалактики в нас. Синтезируемся с фа владыками Кутхуми Фаин, возжигаясь их огнем. С фатцом метагалактики, возжигаясь его огнем. И развертываясь в учебном классе синтеза 32-го дома фа на первом вышестоящем метагалактическом присутствии, синтезируя наши фа или синтез 16-рицы. И синтезировав, сели в кресло, посмотрите вперед, кого вы видите у доски. Если вы смотрите на доску, справа от доски стоит владыка Кутхуми, слева от доски стоит владыка Сафаин, доска посередине, там что-то написано. За владыкой Кутхуми ближе к дверям стоит ха владыка Мория. Справа от владычицы, слева от вас, краю в стене стоит ведущий синтеза, я стою. Еще пару владычиц находится у вас за спинами, на вершине родов. Не надо вертеть, просто поощущайте. Одна из них владычица свет, надеюсь, понятно. Это надо было догадаться, а не вертеться. И попроживать огонь, владычицы свет, допустим. Все. И мы синтезируемся дополнительно с фа владыками моря и свет. Возжигаемся с огнем. И в синтезе с фа владыками переходим в зал фа отца метагалактики. Развернулись в зале, синтезировались фа отцом метагалактики, возжигаемся огнем фа отца метагалактики и выходим из магнита фа владык Кутхуми Фаин. Синтезируя тхум фа отца метагалактики, стяжаем фа изначальный огонь и просим закрепить перестройку условий каждого из нас, развернув их как условия человека новой эры, начавшейся в новом огне преображения по отца метагалактики. и реализовать все стяженное, возожженное в каждом из нас по мере наших возможностей. Зафиксировали условия Фа изначально в каждом из нас. И теперь просим прощения у Фа Отца Метагалактики за условия, не соответствующие в каждом из нас новой эре, или наши старые матричные условия, которые в этом огне мы можем сейчас скинуть и отдать, или сжечь, и отдаем, сжигаем. Скидывать не надо. Отдаем на благо восходящих эволюции или сжигаем эти условия, кто как проживет по сердцу, что нужно сделать. Свободно. По изначальном огне, по отцам это главное. Можете даже четко сказать, какие условия отдаете. Только помните, лучше вообще отдать. Но если кого-то что-то достало, можете отдать конкретно. Я подчеркиваю, отдаются условия. И в этом огне мы синтезируемся с фатцом метагалактики и стяжаем огонь синтеза новых условий, нового проявления дома фатца каждого, в каждом из нас и в синтезе нас. И возжигаемся этим огнем. Благодарим Фа Отца Метагалактики, Фа Владыку Тхуми Фаин Море Свет, возвращаемся в физическое присутствие и эманируем все стяженное и возожженное в дом Фа Отца Метагалактики, в дом Фа Отца каждого из нас. В 32-й дом Фа Москва. И во все изначальные дома участников данной практики. И выходим из них. Понятно. Два замечания перерыв. Значит, первое. Владыка просто сказал. Мы перед семинаром сажали специально огонь отца, чтобы вести эту лекцию. Ну, как она удалась вам судить. Но осознайте, чтобы провести вас эти 4 часа вот этим занятием, нужен специальный огонь отца. Поэтому, когда вы будете смотреть материалы, старайтесь фиксироваться не только на магнит Фа Владыки в Куми Фаин, Владыка вам разрешил это видеть, но еще и на специальный огонь отца, который вызывал у вас преображение условий, можно так сказать. Это не тот огонь преображения условий, но вот он вызывал у вас возможность так действовать с вами и помочь вам войти в новую условия. Это первое. И второе, обратите внимание, что в зале, когда мы вышли, оказались море и свет. Это значит, что с телами творилось что-то сложное. Море и свет всегда в зале, когда с телами есть вопросы. Потому что владыка и владычица конкретно работали практикой. Поэтому, придя домой и на ночь, уйдя на обучение, обратите внимание и даже попросите, это тоже там я слышал, чтобы ваши тела пришли в адаптивность. Ну, в адаптивность к тому, что, с кем они даже пришли. Ваше усвоение, наверное, шло в, ну, переменным успехом, так скажем. У кого-то очень хорошо, у кого-то сложно. Поэтому попросите, чтобы ваши тела адаптировались или пришли в какой-то там естественный режим работы. В какой-то мере многие присытили. Физически это незаметно. Ну, физически мы только устали, долго находились в лекции. А там это заметно. Но это заодно поможет вам быстрее преобразиться. И последнее. Фраза прозвучала, кто там среагировал. Когда-то я говорю 32-й дом Фа Москва, а когда-то просто 32-й дом Фа, Адоем Огонь. Так вот, когда говорится 32-й дом Фа Москва, имеется в виду конкретная полусфера физическая над Москвой. А когда говорится мы отдаем огонь 32-му дому Фа, без приставки Москва, это он идет по всем зданиям вашим, трем. Понятно? И везде, где проявляется 32-й дом Фа. Вот эту разницу запомните, и реагировать в конце практики не надо. Владыка определяет, куда лучше всего отдать огонь даже вашему дому Фа. Значит, сейчас 21.16, перерыв. Так, Димин, куда нажать-то? Так, и я постучу, у нас тоже такой-то.
Одно среднее.
Одно среднее? Стоп.